Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» в нашей студии сегодня протоиерей Александр Душенков, наш гость из Твери, клирик Воскресенского кафедрального собора Тверского, главный редактор газеты «Верхневолжье православное». Мы говорим о Тверской земле, о тех особенностях, которые есть на этом уникальном, по сути, пространстве, и о святых, которые прославлены на этой земле, и которые теперь уже своими именами эту землю прославляют и поддерживают, причем поддерживают в буквальном смысле. Я думаю, что всякий человек, который к этим святым обращается, ощущает их присутствие в своей жизни.
Присутствие, помощь, реальную помощь ощущаем.
Да. Ну и, собственно, собор этих святых – это переходящая дата, первое воскресенье после празднования Дня памяти апостолов Петра и Павла. В этом году выпадает на 17 июля, на воскресенье, собор тверских святых. И вот об этих людях, кто они все? Мы и говорим. В первой части программы уже немного было сказано о Михаиле Тверском и Ане Кашинской. А сейчас, наверное, о Ниле Столобенском нужно тоже несколько слов сказать. Имена, которые на слуху, но про которые мы не очень понимаем, а что же с ними связано на самом деле.
Ну, Нил Столобенский, он это сам Нил Столобенский, Макарий Калядинский. Здесь есть это самое Сава Ожск. У нас очень много преподобных святых, которые относятся к лику преподобных. Иосиф Волжский тоже, кстати, Тверской земле начинал подвязаться потом сюда.
Кстати, я не знала.
А очень много святых. Мы в собор святых тверских сходят те, кто родился, или те, кто принял кончину. Это когда патриарх Пимен благословлял вот прошение нашего предыдущего, вот это сам правящего владыки митрополита Алексея Коноплева. Он же, кстати, был и духовным наставником нынешнего нашего владыки митрополита Виктора. Вот он описал, что как раз это именно те святые, которые здесь родились или здесь приняли кончину. Хотя было огромное большое число, которые просто служили в разное время в Тверской, как говорит, та самая епархия, в тверских вот это храмах, монастырях, а кончину, ну, допустим, как Тихон Задонский, приняли где-то в другом месте. Нил Столобенский, он, ну, можно сказать, классический русский святой, который ушел от мирской жизни, уходили в лес, там себе сделал, как это самое, небольшую хижину, молился. На том месте его все равно народ стал вокруг окружать, после чего он ушел тогда это в глушь, вот на Селигер, на озеро, там на остров Столбный, и там сделал себе небольшую избушку, молился, подвязался, причем основное время было его в молитве. Нил Столобенский, вот один вот из немногих святых, которых... Значит, есть изображение деревянной скульптуры. Вот. Причем на всех этих скульптурах он изображен во время молитвы, полусогнутый, а у него, значит, под руками колья, который он вбивал между бревен своей избы, чтобы не заснуть.
То есть, как только молитвы. Он начинал засыпать и дремать,
да, чтобы не упасть, тело опускалось? Да, прождался. Это вот такое, это как древние подвижники, молитвенники пребывавшие. В его житии есть много на него нападений было из нечистой силы, как говорится, дьявол с тёмновской стороны, другие, похоже чем-то на преподобного Сергия, но это несколько другое. Он подвязался там, в общем-то, один. А после него уже пришли братья, поселились. Это монастырь Нила Столобенская пустынь. Кстати, до революции его посещало на людей больше, чем Троевскую Сергиевскую лавру. Он был второй у нас в России вот по посещению после Киевско-Печорской лавры, хотя он тогда немного относился к новгородской епархии, как делал. Вот. После революции, значит, монастырь этот великолепно, скажем так, построенный как в классическом стиле, претерпел очень большие такие и разрушения, и скорби. Там были и колония, и дом престарелых, и вот, как говорится, военнопленных содержали. Кстати, его из острова сделали, значит, полуостров, разобрав одну церковь и ее камнями засыпав, соединив вот непосредственно с материком. Когда его передали Русской Православной Церкви, это еще при патриархе Алексее, он туда приезжал, я сам там был, это место было очень разрушено. Периодически даже вот те же начинавшие инок мог идти, вот как они жили на втором этаже, мог идти и провалиться. Причем провалиться очень там глубоко. Тогда мало кто верил даже, что это можно просто мусор, вот все эти камни оттуда вынести. Но вот Божью волю, Божьим промыслом, усердием, как обязательно говорят, по молитвам вот, преподобного Нила, там опять образовался очень благоустроенный, красивый монастырь. Недавно там была память, вот обретение как раз второй мощи преподобного Нила. Это огромное количество людей туда приезжает. Там очень хорошая гостиница, там вообще хозяйство очень хорошо устроено. Там виноград выращивают, вот у нас северные, у них хорошие очень огороды. Вот. Ну и люди, приезжающие туда, так что, значит, самое, не помещается ни в гостиницах, прямо в храме. Храм очень большой, на матрасах. Почему эти матрасы, вот мне рассказывали...
То есть прямо в храме есть стационарные матрасы, на которых
паломников размещают? Нет, это мне как раз сказали, сколько матрас сказать мне. Как раз паломник, говорит, подвезли, значит, матрасы, говорит, значит, самое, три трактора с тележками подъехали со склада, и чтобы тем, кто не мог, да раздали вот матрасы, чтобы утром могли помолиться с мощами преподобного Нила, как это пройти. Ну, я уж не говорю о туристах, которые любят туда посетить. Посетите знаменитая колокольня Серегеск, откуда Серегер, наверное, один из самых красивых видов. Но ее достаточно много заснято, она, по-моему, есть практически как и везде. Вот у Ниловой пустыни есть разные подворья, и у нас, и в Москве. Это очень известнейший такой монастырь, один из самых посещаемых. Причем, там, я скажу, это один из так хорошо благоустроенных монастырей, с хорошими так вот, гостиницами для паломников на разных, как говорится, достатка, с молитвенной службой монашеской, очень серьезной. У нас вообще монастыри, они очень интересны. Вот прямо под Тверью у нас есть Афон в прямом виде.
Расскажите, это
да,
как?
Это Никола-Малецкий мужской монастырь. Он довольно-таки монастырь был известный и до революции. Граф Шувалов, у него, его благосостояние было благодаря жене графа Шувалова. Она ехала или из Москвы в Петербург, или назад, сейчас точно не помню, будучи беременной, ей случилось плохо, она думали, что она умерет в горячке, пошли в Никола, оказались рядом с Никола-Малецкий монастырь, чудотворный, там икона Николая Годника, она выздоровела. И после они это монастырь облагодетельствовали и выстроили. Но в советское время, как все практически вот тверские храмы в советское время были разрушены или приведены в самое негодное состояние. Здесь, наверное, даже больше, чем...
Как и по всей России, я думаю.
Да.
Это общий был процесс, эти помещения как только не использовались.
Да. А потом еще, видите, тогда как раз вот эти годы особого гонения, это Калинин тогда называли его, относился к Московской области, ну, а районные обычно власти, как сами знаете, всегда стараются более Конуться. Проявить себя, да и выдвинуть, чем, как сказать, власти на местах. Но суть не в этом. Значит, вот начался возрождаться монастырь, там новый игумен, вот Борис, это самое, Тулупов, вот, большой поклонник Афона, и в Твери очень много людей поклонник Афона, очень часто туда поездки на Афону, и они прямо по Твери, можно возрождают, строят не новый Афон, это самое, а практически монастырь, как он полностью, как на Афоне, начиная от архитектуры, кончая богослужением, включая вращающиеся вот эти паникадила.
А какой из афонских монастырей они взяли за образец?
Ну, они никак из образец монастырей. Вообще, живут они, монастырь, это у них русской православной церкви, вот основной. А вот богослужение все именно как с Афонской горы, начиная вот от архитектуры, причем надо сказать, что этот монастырь буквально за несколько дней чудесным образом из... поле, где стояли там разрушенные остатки стен, там большие храмы сейчас, да, это самое, отличные там, значит, это самое, трапезный, братский корпус, сейчас, оказывается, в одном и том же стиле, да. Вот плюс, чем главное еще, когда у нас туда привлекает, как это, на Афон женщин не пускают. Вот женщина есть...
А туда можно?
Да, вот это отличие главное от Афона. Поэтому всем советуем, что женщины, которые хотят примерно так познакомиться вот с афонской жизнью, с афонской жизнью, им съездить в Никола-Мальский монастырь. У него, кстати, много вокруг скитов, там местность вокруг Твери была вот... где-то во времена татаро-монголов освобождены, усеяны небольшими монастырями самыми разными, из которых вот очень много подвижников вышло, которые потом основывали монастыри и здесь, и в других епархиях. Вот там потихонечку начинают возвращаться храм, часовенка, у нас крестный ход там вокруг это самое ходит. И монастырь так становится таким, ну, как сказать, не святой горой, а маленьким таким центром, как я бы сказал, афонского присутствия. Здесь, на Тверской земле.
А служат там, простите, вот действительно всю ночь, как на Афоне, и богослужение завязано на закаты и рассветы, и время тоже исчисляется по-своему, так как время
нет,
здесь и на Луне течет по-разному.
Нет, это монастырь, значит, монастырь, он, это опять же, все-таки монастырь – это русский, он полностью, значит, самое. Но богослужение там вот это самое, не на греческом языке у нас, но богослужение, пение, хор, как это самое свое, само, значит, самое... Убранство внутреннее храма, вот очень любит туда, если, как скажем, дети, особенно когда если туда попадает, Настасиди их посидеть, паникодила, да, по большим праздникам, как принято на Афоне, но это лучше, конечно, смотреть, так словами передать вот этот самый скафот.
Ну, это надо объяснить, что Настасиди – это такие определенные сидения специальные, да. Где с высокими подлокотниками, где можно, ты вроде бы и сидишь, а вроде бы и стоишь. И действительно, поскольку в русских православных храмах они встречаются не часто, большей частью мы стоим во время богослужения, да. А здесь здорово, что ты официально, разрешенным образом таким, да. Можешь слегка облегчить себе этот труд стояния. И, конечно, детям, я думаю, это очень нравится. Их туда пускают, да, прям посидеть, поддержать это все.
Туда очень много. Он монастырь, в отличие, скажем, от Афонского, он открытый монастырь, там тоже и воскресная школа есть, значит, самая действует, и очень популярен, в том числе и у женщин, так особенно посмотреть, как это самое на монахов, он отличается, да, такой строгостью жизни монастырской у них, как братья там просто так, как говорится, не болтается, не хочется, у них определенное время, как говорится, молитвы, строгое там молитвенное правило, устав богослужебный очень строгий, вообще жизнь такая достаточно строгая. Несмотря на то, что вот он вроде открыт. А, кстати, настоятель-то он, его отец, игумен Борис, он из Москвы сам, как говорится. Хотя, во сколько он так, точно не могу сказать. Но, в общем, принял монашество где-то лет 18 или 19 пришел. Вот, и вот это устроенство такого храма.
Я прошу прощения, еще про паникодилу. Скажите, это тоже очень интересно, как это происходит. Что это за особый такой, ну, фокус, с позволения
сказать?
Это не
фокус, это принято, значит, как это самое, во время торжественных моментов, как богослужение, значит, когда зажигаются свечи, значит, вращать паникодила.
Это большая люстра, наполненная свечами, которая в центре храма висит.
Это, да, сейчас, надо сказать, так не вспомнишь, несколько метров она в диаметре, как вот это будет, огромное количество свечей. Свечей, вообще убранство, там действительно афонцы с огромным количеством деталей, именно специфических таких, этих самых афонских, его начинают вращать. То есть, создая впечатление, за этим стоит этот знак, символизирует службу небесных сил, как раз вот это самое бесплотных. Но у нас это, мы вообще так с этим как не знаком. Причем паникодилы там и поднимают, значит, сами братья, как опускают, зажигают. Ну, молитвенное настроение. Настроение тех, кто там бывает, очень сильно, как говорится, действует. Люди ощущают себя вот праздничных и какое-то прикосновение к небесной жизни. Прикосновение небесной жизни. Вообще в Твери такого много, есть такого именно своеобразного, что, может быть, нет других. Вот тут недавно закончился Волжский крестный ход. Это у нас можно назвать главное событие вот, церковной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Душенков, клирик Воскресенского кафедрального собора города Твери, духовник городского союза людей с ограниченными возможностями «Завет» и главный редактор газеты «Верхневолжье православное» в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня. И поскольку 17 июля в этом году, в воскресенье, собор тверских святых, мы говорим о святынях Тверской земли, о том, что там можно увидеть своими глазами, куда совершить паломничество, тем более, что лето на дворе, и, в общем-то, только... погода, главное, чтобы была за нас. В этом смысле можно приехать и посмотреть на...
Плохую погоду тоже красиво смотрится. Вот Старицкий монастырь очень красиво. Он немножко
во время грозы, наверное, знаете, как это...
Да, так. Даже не во время грозы, даже если тучи. Он же внизу реки Волги. Волга там так совсем небольшая. Конечно, виды очень красивые. Ну, Нило-Столобенская пустынь, она, как говорится, так от старых времен. Вообще места все, где очень красивые. А вот Волжский ход, я начал про него говорить, крестный, он уже 18-й раз происходит, он начинается на истоке Волги совершается. Там тоже стоит храм, и от истока Волги он идет по Селигеру сначала. Там заезжая в разные на острова, потом Нилова пустынь, Осташков, и вверх по Волге.
А сколько он длится, этот крестный ход? Сколько
крестный ход, он длится порядка, это самое, недели три там, в зависимости. Так, даже бывает и больше, так это самое. Вот, он спускается, люди вниз по Волге, через вот гораздо вот, Жев, Старицу, через Тверь, Конаку, Кимр, Калязин, заходит в Дубно в Московской области. Там обычно в Калязине, вот рядом как раз со знаменитой Калязинской колокольней, стоящей за заключительный у него этап, там обычно концерт духовный, как это самое, музыки как раз происходит. Вот этот крестный ход, очень интересная вещь, что он проходит практически не только по Волге. Потом там, где останавливается в городах, идет в маленькие деревни, маленькие села. Я вот разбирал много фотографий, как раз в этом году обратил. Интересная вещь вот бросилась в глазах. С одной стороны, очень большое количество празднично одетых радостных людей. Вот знаете, со счастливыми людьми, особенно вот в маленьких храмах. На берегу реки его встречают с иконами, с хоругвами. Вот много детей напитано. Этот крестный ход ждут уже люди. Именно ждут, как вот праздник, который придет. И большое количество, что-то везде на этих фотографий, внутри храмов литургии, литургии, литургии. То есть это, наверное, говорит о том, что в храмах, вот это даже в самых таких уголках отдаленных, есть храмы, есть церковь, церковная жизнь, где регулярно совершается литургия, что люди привычны к этому.
Вот, можете объяснить, в чем смысл такого крестного хода? Это очень известное явление, это Великорецкий крестный ход. О нем в светских СМИ даже уже теперь начали писать и по телевидению рассказывать. Смысл в чем этого действия? Почему люди из пункта А в пункт Б, преодолевая какие-то неурядицы в пути, там, может быть, непогоду или какие-то неудобства, связанные с расположением, где ночевать, где питаться, что и как, зачем они идут, куда они идут, что они хотят этим сказать? Это какое-то, в какое-то кольцо такое молитвенное они пытаются свою землю взять или что?
Может быть, это часть их молитвы. Вот здесь разное. Вообще причина человека, как человек в храм идет молиться, они там самые разнообразные, самого разного уровня, от простых житейских, кончая чем-то человеком таинственным, смутным, непонятным, прямым к обращениям к Богу. Мне вот здесь про Волжский ход, я даже свое мнение выскажу, мне кажется, люди идут, чтобы поделиться своей радостью жизни в церкви, радостью жизни во Христе. Почему я говорю, очень такие радостные кругом и праздничные одежды, не только у священнослужителей, но и у всех, и у мирян. Мы несем обычно свои святыни. Вот в этом году он был посвящен тысячелетию, значит, самое пребывание русского присутствия на Афоне, поэтому несли, значит, самое частичку мощей великомученика и целителя Пантелеимона, икону с частичкой мощей Силуана Афонского, Антония Печерского, значит, самый икон, который тоже как начинал свою монашескую деятельность на Афоне. Но люди не просто те святыни, которые, сами понимаете, никто в маленькую деревеньку, где так порой живет, скажем, 15-20 человек, из них половина москвичи на лето, как говорится, сама приехали, не принесет. Люди имеют возможность прикоснуться со святыней. Люди умеют поучаствовать в богослужебной церкви такой. Вот люди умеют понять и ощутить, что, в общем-то, они не брошены, не на каком-то островке живут, они часть церкви. Вот
мне часть так... большого такого пространства,
да,
мира.
И неплохо, еще бы я за этим сказал, я вот в этот раз подумал, что очень сильная тяга народа нашего к единству. Вот после, скажем, всех вот этих и политических событий, и потрясений, люди на что очень жалуются, что, скажем, советский коллективизм пропал, ну, а новые условия жизни, они людей разобщают, Вот живут люди очень много одинокие, одинокие, семьи одинокие, в семьях одиноко. В деревнях, где раньше, как говорится, самый был колхоз, а до него там, скажем, еще или община, тоже опять каждый по себе. А тяга-то осталась к единому, в общей жизни. Вот крестный ход, он сплачивает людей. Он причем сплачивает их не вокруг там, добычи там, денег больших, он сплачивает их вокруг именно вечных духовных ценностей. Он приобщает их и к истории, вот мы начали с вами говорить, к тому же Михаилу Тверскому. Человек начинает понимать, что он какая-то, ну, не случайность на этой земле, что он не просто там тварь какая-то мелкая и дрожащая, да, вот он образ Божий, у него были предки, которые молились, да, и они о нем молятся. Он начинает это чувствовать, их поддержку, он понимает, что и ему надо быть ведь с ними, что если он хочет жить, да, так как, скажем, не без скорбей жизни не бывает, если он так хочет жить, чтобы не мучилась совесть, чтобы не было тоски, ныне вот церковь, молись, вот святые, вместе с ними можно преодолеть все трудности, которые вот сейчас выпадают на нашу долю. Поэтому этот крестный ход действительно становится очень таким большим праздником, как где он не приходит. Еще что-то интересно, он говорил про церковь, везде его встречают, вот праздничных одежд встречают хлебом с солью, встречают танцами, плясками, значит, самое, встречают его теперь вот это самое, администрация, начальство, там это самое, мэры, руководители городов, у нас руководители области, вот исполняющие обязанности, губернатор тоже в нем участвовал, сам лично, как это самое, вместе мощи преподобного Нила, так это самое, несли. Он, значит, сама церковь объединяет вокруг себя. Церковь действительно вот так незаметно стала вот каким центром во многом именно духовной и душевной жизни. Вот в нашей стране, которая, земле, которая очень бедна. Не все живут как на Селигере или так поближе. Там очень много людей, которые живут плохо, бедные, как по московским меркам, можно сказать так, нищета, да? Но люди начинают ощущать себя, что да, они вот это самое, люди русские, они народ, который из истории, и народ, так скажем, из перспективы.
А еще, мне кажется, очень важно в этом единстве то, что люди могут ведь в этом крестном ходе оказаться совершенно разных социальных статусов, профессий, да, и так далее. Здесь, да, стирается эта грань.
Да.
Условно говоря, объединяю. В этот крестный ход может отправиться какой-нибудь топ-менеджер, а может отправиться, да, простой школьный учитель. Они будут идти рядом друг с другом, потому что, да, в церкви, как нет Эллина и Иудея, точно так же нет топ-менеджеров и каких-нибудь, да, там простых работяг. Все
самые
в этом смысле
разные люди встречают, да, самые разные люди, разных социального положения, и это объединяет их действительно вместе. Скажем, там не водка, так сказать, не какая-то даже, ну, скажем, условно говоря, территориальная ценность, не обособленность, не национализм, да, обличает
Христос
их.
Христос объединяет.
Да,
объединяет. Самое здоровое
Христос,
вообще, что может быть.
Вера, да. И, кстати, от этого вот начинает так незаметно, люди начинают стараться делать. Я вот еще заметил такую интересную вещь, то, что раньше было каким-то редким, необычным событием, каким-то, которое устраивал там батюшка с какими-то, скажем, так, харизматически там батюшка вокруг себя. Сейчас это стало системой. Воскресные школы кругом, вот, кругом учеба. Вот у нас православная школа, православная гимназия, где дети занимаются. Военные постоянно, значит, в гарнизонах, значит, самое, служат, значит, самоокропление знамен. Курсанты нашей академии воздушной, как космической, у нас на службы постоянных отпускают, идут вместе с нами. В тюрьме вот нашей как раз городской у нас два раза в неделю уже литургию мы служим. Внутри построили вот благодетели, как раз прихожане нашего кафедрального собора, небольшой храм деревянный. И там уже регулярно, знает каждую пятницу и субботу, заключенные заранее записываются исповедоваться, причащаться, идут в храм, исповедуются, причащаются.
А им записываться надо заранее, да?
Ну, режим на тюрьме, он тебя оставляется, да, это самое. Поэтому, значит, сам, чтобы, так сказать, туда выйти. То же самое, как стало естественной вещь, не просто, что там батюшка кому-то дал, как это самое, баночку консервов, денежку как положил, а социально действует, постоянно обеды вот фасуются для самых, как это, бедных. Вот инвалиды наши, вот как раз вот это городской союз, они практически каждую неделю получают молочные продукты.
Это та самая городская организация, городской союз, который вы возглавляете.
Я не возглавляю, я духовник.
А, вы духовник, прошу прощения.
Они сами, это инвалиды, которые вот стараются, трудятся, которые, кстати, интересная вещь вот этой организации, что не инвалиды обычно у нашей организации всегда ходят и просят, да? Вот здесь как раз, будучи инвалид православный, они, во-первых, каждую неделю они участвуют у нас в литургии. То есть причащаются постоянно, после нее обычно едут на такой летний дагич. Это, ну, пожертвованная бывшая дача, которую он помогает проустроить. И они сами, значит, сами, вот у нас в храме, допустим, две дорогие иконы, на которые они начинали собирать деньги. Они не деньги просят, как говорится, в церкви, а сами хотят
сами
сделать.
Сами собирают?
Да. Ну, естественно, деньги у инвалидов, сами понимаете, какие. Обычно там кончается тем, что помогают какие-то благодетели, как всегда нас помогали. Вот они у нас как раз тоже святой в кафедральном соборе, новомучеником, преподобный исповедник архимандрит Сергий Серебрянский, духовик Мафро-Мариинской обители. Да? И он, да, очень известный человек. Он под Тверью как раз кончил жизнь, поэтому у нас в кафедральном соборе. А вот рядом с ним икона преподобной мучицы от великой княгини Елизаветы.
Она у которой чистой... день памяти завтра. Да. На следующий день будет, да, после того, как...
У нее там тоже с частичкой мощей, вот они совсем рядом. Вот как раз на эту икону начали собирать деньги инвалиды. Потом помогли те люди, скажем, какие богодачи. У нас получился даже в храме, значит, самое, там такой как бы уголок очень интересный исповедников и новомучеников российский. Преподобный Сергий Мощи, икона преподобная мученица Елизаветы Федоровны, а рядом икона тверских новомучеников и исповедников. Получилось это даже, скажу, не по задумке, а вот люди старались, как говорится, делать сами, принести в храм.
Потрясающие вещи вы рассказываете. И знаете, что самое вот для меня важное, из... понятно, что очень важно то, что такой сон святых есть в Тверской земле и прочее, но что касается нас, современников, что сейчас происходит в вашей земле? Получается, что вот эти святые, которые жили на вашей земле и которые помогают сейчас жителям Твери и городов в округе как-то устраивать свою жизнь, они дают как раз ощущение того, ну, неброшенности в пространстве, что мы тут в провинции,
да,
предоставлены сами
время,
себе.
Да,
времена
трудные,
всегда трудные, мы их не выбираем, мы в них живем и умираем, но как мы в них живем, это во многом зависит от нас. Мы все время смотрим по сторонам и говорим, ах, вот как хорошо там, где нас нет, или мы пытаемся как-то обустроить свою собственную землю. И вот это осознание того, что здесь моя малая родина, и я хочу здесь что-то сделать, то, что вы рассказываете, это, конечно, потрясающе интересно. Люди не рвутся куда-то там, в далекие дали, где им понаобещали бы райскую жизнь, потому что можно здесь сделать так, что будет жить хорошо.
Ну, в Москву-то рваться все равно будут и рвутся, как это самое, заработок и прочее. Здесь важнее, наверное, мне кажется, даже другое, что люди начинают благодарить и видеть за то, что Бог дал. И начинают люди видеть то, что вот тот Бог дал, ту землю, которую он дал, те обстоятельства в жизни, в которых они сейчас живут, тех людей, семью, округа, храм, который стоит, как это в родном селе, так батюшку, который послал, что это великий Божий дар, что это великая радость, за которую подарить, которую мы, в общем-то, недостойны. Человек хочет поделиться этой радостью, понимая, чувствуя себя недостойным, не понимая, поэтому отношение вот к церкви, храму, вот я ощущаю вот совсем уже другое через это как время, несмотря на то, что могут там и ругать, или прочее, ну и как делать, это так же, как вот наша природа, как Волга, да, как леса, которые сохранились, как вот небо, это часть нашей жизни, которая неотъемлема вместе со святыми. Причем это не просто часть жизни, а которая и возводит ум, сердце на небо, дает силы, укрепляет здесь принести и показывает простой путь. Вот бери пример с преподобного Нила Столобенского. Спасешься, делай
долг. Не обязательно долг. Нила Столобенского, есть еще и Михаил Нет. Тверской, Анна Кашинская, примеров-то много,
да,
можно...
есть и мире.
Кому что ближе.
У нас, да, что-то самое, как бы, или кто как ближе, многие, как это самое, благодетели. Ну и люди потихоньку становятся другими. Я так понимаю, могу назвать очень многих праведников, понимать, как мы так видим. Конечно, последнее слово всегда за Богом, но вот когда смотришь на святых, потом посмотришь на прихожан наших, которые восстанавливают же те же храмы, те же соборы, ведь они от своих, как говорится, достатков, от своих денег, да?
Или от своего недостатка.
Даже
может быть, кто-то последний приносит.
Да.
Такое бывает.
Очень много. У нас вот восстанавливается сейчас Спас-Преображенский собор, который построил Михаил Тверской. Это главное, наверное, вот это такое как бы дело. Епархия, значит, самое. Его взорвали в 1935 году. Полностью, причем все взорвали. Очень трудно шло это восстановление, но вот уже начали подниматься стены, вот стали подниматься стены, тут вдруг как бы что ли не обнаружилось, а стали понимать люди, что это не просто Тверская святыня, называли Спас Златоверхий какая-то, а это действительно российская святыня. Там, когда произвели раскопки, институт археологии, да, они обнаружили, сказали, что это, наверное, крупнейшие, как говорит, раскопки, говорит, за последние десятилетия. Сколько там они обнаружили, много интересных деталей, фрагментов, даже там кусочки вот такой маленький, как это самое, фресок. Не случайно к нам вот сейчас стали ездить власти, как и федеральные и прочее, ну, смотреть, как вот на этот собор, на потребности этого собора, да, что сама жизнь, вот, скажем, в провинции, своя жизнь на Тверской, на Верхневолжской земле, она становится как бы значимой и в масштабе, так сказать, страны, в масштабе федеральном, потому что без тверских святых, да, без Тверского собора, неполны будут соборы русских святых. Так же, как вся наша церковь, скажем, без Тверской митрополии будет, скажем так, немножко неполная.
Это касается не только Тверского собора святых, но и других тоже, Смоленский, собор смоленских святых, московских и так далее, просто здесь очень важно, чтобы вот это осознание присутствовало, собственной значимости в том времени, в котором мы живем, и своей истории, но это уже, что называется, наша задача. Еще. Историю нужно учить, изучать и обращать внимание на ту землю, в которой мы живем. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо и вам.
Протоиерей Александр Душенков, клирик Воскресенского кафедрального собора города Твери, духовник городского союза людей с ограниченными возможностями «Завет» и главный редактор газеты «Верхневолжье православное», был сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Напомню еще раз, что 17 июля, воскресенье, это собор тверских святых. Переходящая дата в этом году выпадает на 17 июля, а так вообще первое воскресенье после Дня памяти апостолов Петра и Павла. Спасибо за разговор. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».